иштете таңғы саат 7 азаттық оқтыларын баштайды құтман таңыз менен. Теле алпарычыны тамашыға салған Суперинфо гезетінің қабарчысы қамақ қалынды. Гезет болса?
Бахияна Сатылғанова ал учурда кош бойлуу жана үйүндө 2 жашар баласы бар. Абалына туура түшүнүү менен үй камагына чыгарып туруусун суранып жатабыз.
Ал тапта Оштоо үйлөнүү өлпөтүнө чыккан машиналардын санына чектөө коюлду. Бул жана башка баяндар алдыда сизди күтөт. Ошондой эле Лондондо жашаган кыргыз скрипачынын чыгармачылыгына токтолобуз.
Каптан кыйын Чайковскийдин композициясын ойногондо мен таң калдым да ушундай биздин кыргыздын таланттуу балдары бар экенине. Ушунчалык мени эмне кыларын билбей көзүмөн жаш агып кетип атты.
26 декабрь шаршембинин таңындагы берүүлөрдү мен Кубат Касымбеков алып барам. Эми эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угасак. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чимкентте чек ара кызматынын жетекчилери түшкөн учак кыйрап, авиа кырсыкта Казакстандын чек ара кызматынын жетекчиси полковник Турганбек Станбеков баш болгон 27 киши көз жумду. Казак улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча 25 декабрдын кечинде Чимкент шаарынын аба майданынан 20 чакырым жерде улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын учагы кырсыкка учураган. Астана Чимкент багытындагы А-72 үлгүсүндөгү учакта 20 аскер кызматкери жана экипаждын 7 мүчөсү болгон. Алардын арасында Казакстандын чек ара кызматынын жетекчиси милдетин аткарган полковник Турганбек Станбеков да бар эле. Мындан башка маалыматтар азырынча айтыла элек. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Астанадагы чек ара кызматынын кеңсеси менен байланышканда учактагы 27 адамдын арасында тирүү калганы жоктугу айтылды. Казак жана орус маалымат агенттиктери учактагы адамдардын бардыгына от болгону тастыкталганын кабарлашты. Кырсык болгон жерде атайын иштер жүрүүдө, кыйраган учактын куйругу гана калганы кабарланууда. Окуя болгон жерге журналисттер менен медиктерди өткөрбөй тосуп салышканын Тенгриньюз КАЗ маалымат сайтынын кабарчылары Түштүк Казакстандын Сайрам районунан маалымдашкан. Кыргызстанда бүгүн оппозициялык кыймыл жыйынга чогулат. Бир катар саясий партиялардан жана уюмдардан турган 50 коомдук саясий кыймыл бүгүн бийликке берилген талаптарды аткаруу мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу жыйынга чогулуп, кийинки аракеттерин талкууламакчы. Бек саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Мамбет Чунус Аболовдун Азатка билдиргени боюнча, кыймыл бийликке 10 декабрга чейин мөөнөт берип талап койгон, бирок бийлик алардын бирин да аткарган жок. 50 коомдук саясий кыймыл 1 декабрда түзүлүп, бийликке авторитар зимге оогонду токтотуу, камактагы депутаттарды чыгаруу, кумтор боюнча келишимди бузуу талаптарын койгон эле. Ата журчу депутаттардын ишин 1 май райондук соту карай турган болду. Маалыматтарга ылайык 25 декабрда Жогорку Кеңештин ата журт фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун иши 1 май райондук сотуна жиберилди. Бул иш боюнча алардын жардамчылары жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев да соттолот. Булардын баарына бийликти басып алууга ачык чакырык таштаган жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптар тагылууда. 3 октябрда Ак үйдүн алдында болгон нааразылык митингинен кийин катышуучулардын Ак үйгө курчап турган тосмодон ашып кирүү аракети милиция тарабынан жокко чыгарылган. Ата журт фракциясынын 3 мүчөсү Камчы Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов камакка алынышып, аларга бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып тагылган. Египетте жаңы баш мыйзамга 64% добуш берилгени айтылды. Египеттин шайлоо комиссиясы референдумда өлкөнүн жаңы баш мыйзамы 63.18% добушка ээ болгонун жарыялады. Комиссиянын төрагасы 15 жана 22 декабрда болгон референдумга шайлоочулардын 33% катышканын билдирди. Жаңы баш мыйзам президент Мухаммед Мурсинин исламчыл союздаштары тарабынан жазылган. Египет оппозициясы жаңы конституция адам укуктарына туура келбейт деп белгилеп, бир нече жолу каршылык акцияларын уюштурган. Жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы Египетте парламенттик шайлоо өткөрүүгө жана өкмөттү жаңыдан курууга мүмкүнчүлүк берет. 11 айда сырттагы кыргызстандыктар 1,831,000,000 которду. Бул өткөн жылкы 11 айда жиберилген акчанын суммасынан дээрлик 18.5% көп. Улуттук банктын каржы статистикасы жана обзор башкармалыгынын экономисти Асель Султаналиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, жыл өткөн сайын сырттан которулган акчанын суммасы өсүүдө. 2011 жылы бул көрсөткүч 1,695,000,000 болсо, 2010 жылы 1,252,000,000 тегерегинде болгон. Сыртта жүргөн мигранттар тарабынан жиберилген акча мамлекетке келип түшкөн бирден бир накталай каражат болуп эсептелет жана өткөн жылы ички дүң продукциянын 28% түзгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги коопсуз жол белгилешкен долбоорун жокко чыгарды. Ички иштер министри Шамиль Атаханов кече журналисттер менен жолугушууда билдиргени боюнча жалпы баасы 85 миллион доллар турган Кыргыз-Кытай белгилешкен долбоор денонсацияланат. Министрдин айтымында Кытайдын Beijing Construction Engineering Group International Co. Ltd. ишканасы менен белгилешип түзүлгөн бул долбоор экономикалык да, укуктук да базага ээ эмес болчу. Атаханов министрлик коопсуз жол долбоорун ишке ашыра турган жаңы ишкана караштырып жатканын кошумчалап, аталган долбоор 2011 жылы Бишкекте пилоттук түрдө жүргүзүлгөндө жакшы натыйжаларды бергенин белгиледи. Балдарга жомок тартуула аттуу кайрымдуулук концерти болот. Ал Токтоболот Абдымонов атындагы Академиялык Кыргыз драма театрында уюштурулат. Концерттен түшкөн каражаттар балдар үйлөрүнө көмүр, тамак аш, жылуу кийим кече жана жаңы жылдык балаты уюштуруп берүүгө жумшуларын айтышууда. Бүгүн ошондой эле президенттик балатында болот. Орусияда суктан 123 киши каза болду. Интерфакс агенттигинин маалыматы боюнча үшүк алган 800 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Синоптиктер Кыргызстанда да аба ырайы кайрадан сууктап баштайт деп айтып жатышты эле. Бул боюнча өзүң айтып бер кубат.
Ооба, рахмат Замира. Анда шашылышып эскертүү бар экен, аны айта кетели. 28 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Каракул жаалай кум, Ала Бука Канышкая жана Каракол Эгилчек тоолууна жолдорунда кар көчкү түшүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздугот экен. Айдоочулар кооптуу жолдорду унаалар ортосунда 500 метр аралыкта так кармоосу керек. Ал эми бүгүн көпчүлүк жерлерде кар жаайт, абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -2, -7 градус, Таласта -8, -3 градус, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 0-5 градус суук болот экен. Ал эми Сыкөлдө -4, +1 градустан чыгыш тарабында -1, -6 градуска чейин суук. Нарнамагана -6, -11 градус болот. Бүгүн күндүз Бишкекте да кар жаайт, күн бою абанын температурасы -4, -6 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктурубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, Суперинфо гезитинин кабарчысы Бахияна Сатылганова Бишкектеги номер 1 тергөө багына 1 айга камак алынды. Ал теле апаруучу Назира Айтбекованы тамашага салабыз деп жатып, адам урду, бейбаштык сыяктуу кылмыштарды жасаган деп айыпталууда. Суперинфонун жамааты кечээ сот чечимине каршы болуп тергөө абагынын алдына митингге чыкты. Алар Сатылганованын кош бойлуу жана 2 жашар уулу бар экенин эскертип, аны үй камагына чыгарууну суранышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен Бахияна Сатылганова жана Суперинфо гезитинин тамашасын аткарууга катышкан спортчу Жанат Муратов 1 айга камакка алынды. Алар учурда Борбордогу номер 1 тергөө абагында кармалышууда. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында Сатылганова жана Муратов 3 беренин негизинде айыпталып жатат.
Экөөнө тең 3 статья менен иш козголгон. Мажбур, биринчи бейбаштык, экинчиси адамдарды урдоо, үчүнчүсү денеге залал келтирүү, 3 статья менен.
Сейитов кошумчалагандай, бул иш боюнча айыпталган Суперинфонун дагы бир кабарчысы Максат Орузманбетов саламаттыгына байланыштуу үй камагында калтырылды. Анткен менен адвокат Талант Байгазиев Сатылганованы камакка алуу боюнча чечим мыйзам бузуу менен кабыл алганын билдирүүдө.
Мыйзамсыз, негизсиз жана адамкерчиликке жатпаган сөз. Себеби дегенде жерден могу статьялар коюлган, ал болсо кылмыш курамы жок болуп атат момундай нерселер. Бул чечим менен биз макул болбой, даттануу менен кайрылдык шаардык сотуна.
Ал арада 25 декабрда Суперинфо гезитинин жамааты Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жанында нааразылык акциясын өткөрдү. Гезиттин 30 кызматкери кесиптешинин кош бойлуу жана кичинекей чүрпөсү бар экенин айтышып, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранышты. Бул тууралуу гезиттин башкы редакторунун орун басары Эльвира Караева.
Бахияна Сатылганова кечээки биздин билдирүү таркатканыбыздай эле ал учурда кош бойлуу жана үйүндө 2 жашар баласы бар. Ошол абалына туура түшүнүү менен үй камагына чыгарып туруусун суранып атабыз.
Ошондой эле гезит жамааты оюндан оч чыккан, тамашада жабыр тарткан теле алып баруучу Назира Айтбекованы кечиримдүү болуп, бул иш боюнча жазган арызын кайтарып алууга чакырышууда. Бирок Назира Айтбекованын жолдошу Искендер Шаршеев келинчегин одоно тамаша салгандар мыйзамды жазаланышы үчүн аягына чейин аракет кылаарын азаттыкка айтып берди.
Позициябыз мындай да, тиги задержание болду, эмне болду, ал деген следственный мероприятие деп бизге түшүндүрүштү да, следователь. Бул деген алардын иши, биз ага ийгилишкен жок да. Ошондуктан бизге ушундай жана суперинфонун сөздөрүн кайрылбай эле койсун. Биз анын чечимди чыгарган жокпуз.
Буга чейин суперинфо гезитинин жетекчилиги редакциянын эрежелеринен четтеп, Назира Айтбекованы тамашага салган деп, эки кабарчыны жумуштан бошотуп, баардык жоопкерчиликти алар тартаарын билдирген. Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын профсоюзунун төр айымы Мери Бекешова айтымында бул кырдаалда кабарчылар менен бирге гезит жетекчилиги да жоопкерчиликти тартышы керек болчу.
Албетте жетекчилик ошондой эле деңгээлде күнөөлүү болот. Алар дагы бирдей эле деңгээлде жоопкерчиликти тартыш керек болчу да. Бул суперинфо колунан келген аракеттин кылып атат өзүн журналисттерин коргоп калгангачы бул жагынан. Бирок канчалык деңгээлде коргосо дагы баары бир алардын күнөөсү болгон да.
Ал ортодо суперинфонун жетекчилиги акыркы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камактагы кабарчыларга колдоо көрсөтүү үчүн кызматтан бошотулган Сатылганова менен Орозмунбетов кайра ошол эле ордуна жумушка алынганын, мындан ары кабарчыларын камкордукка алаарын да кабарлады. Октябрь айынын аягында суперинфо гезитинин журналисттери коомдук биринчи каналдын алып баруучусу Назира Айтбекованы жалданган адамдар аркылуу Бишкектин чекесин алып барып, көзүн тазалайбыз, зордуктайбыз деп тапанча такап коркутушкан. Гезиттин жамааты мунун баары гезит жана сайтка жарыялана турган тамаша берүүсү үчүн жазылганын билдиришкен. Бирок Айтбекова мындан катуу жапа чеккенин жарыялап, милицияга доо арыз менен кайрылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алда айтылган тема жана окуя кандай өңүттөнүбөт ага Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек таңкы түз оодогу маегибизге келип жетти. Анда кеп кезегин кесиптешим Замир Кожобаева козатам.
Рахмат, гезит темасын улайбыз, бирок биздин алдагы маегибиз жакшы маанайда болмокчу. Ош шаарында мектеп окуучуларына арналган Данек аттуу гезит чыга баштады. Басылманын алгачкы саны кечээ жарык көрдү. Азыр басылманын башкы редактору Жапар Аканова биз менен телефон аркылуу байланышта. Жапар айым, кутман таңыз менен.
Рахмат,
алгач куттуктайбыз. Гезиттин кечээ биринчи саны жарык көрүптүр. Мурдараак жаш жеткинчектерге арналган Данек гезити үч тилде, таара айтканда кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде жарык көрөт деп айтылган экен.
Үч тилде жарык көрөт гезиттин биринчи саны жарык көрдү үч тилде. Биринчи өзү гезит сегиз беттен турат. Биринчи сегизинчи бети кыргыз, өзбек, орус тилдеринде аралаш чыгат. Ал эми ички алты бети болсо, эки бети кыргызча, эки бети өзбекче, эки бети орусча, орус тилинде чыгат.
Негизинен гезитте кандай жаңылыктар, кабарлар, макалалар жарык көрөт, орун алат деги эле? Мунун баары ушу балдарга тиешелүү болот да, э?
Балдарга, мектеп окуучуларына, балдарга тиешелүү болот. Бул ошол окуучу, биздин кабарчыларыбыз ушул жаш кабарчылар, мектеп окуучулары. Анан кийин алар менен биринчи саны чыга электе жана ушул гезиттин демилгечиси болгон журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев келип, балдар менен тренинг өтүп, анан макаланы кандай жазыш керек, гезиттин кандай болуп түзүлөт, ага кандай макалалар чыгат деген сыяктуу болуп тренинг өттү. Анан кийин мектеп окуучулары чогулуп отуруп, анан ар бири өзү эмне жөнүндө жазгысы келет, эмне мындай баягы түшүртөт деген сыяктуу кылып, анан биринчи ошол гезиттин макалалары ошол тренингде жазылды. Анан кийин андан сырткары дагы кошумча бул жаңы жыл боюнча дагы жаңы жылдын келип чыгышы, тарыхы жөнүндө ошолордун баарынын демилгечиси ошол мектеп окуучулары өздөрү болду. Ушул темада жазам деп алып, ошол теманы алып барып жазып келишти. Анан кийин
Жапар айым, ошол сегиз бет гезитиңиздер айына эки жолу жарык көрөт окшойт.
Ооба, айына эки
жолу. Анан ошол гезитти чыгарууга ошол шаардагы мектептердин окуучуларынан тартылган 15 кабарчыңыз жетишеби?
Жетишет.
Анан ушул гезит
кээ бирөөлөрү баягы ошол эле кабарчылардын ичинде аябай баягы демилгени көп көтөрүп көбүрөөк жазгандары да болду. Мисалы могулда 2-3 макалалары кетти кээ бир окуучулардын, кээ бирөөлөр бизден кетти ушундай.
Жапар айым, ошо сиздердин гезитиңиздерде балдардын, мектеп окуучуларынын укугуна арналган да бир тематикалар, рубрикалар болобу?
Болот. Балдар өздөрү ошол жанагы балдардын ата энелери менен балдардын мамилеси, мектепте мугалимдер менен балдардын ортосундагы мамиле, анан кийин жанагы көчө балдары жөнүндө көп проблемаларды айтышты. Анан кийин өзүбүз дагы ошол мектеп окуучуларынын өзүнөн чыкты демилге, биз сурам жылайбыз мектеп окуучуларына, мектеп окуучулары кандай ошол гезиттен эмнени окуулары келет деп сурамжылоо жүргүзүп, анан ошонун негизинде дагы макалаларды жазабыз деп атышат.
Азыр менин кесиптешим Кубаттын да суроосу бар экен сизге. Кубат,
жапарайым, бир суроо жаралат. Мисалы, азыр жаштар деги эле гезит эмес, китептерди окубай калды дейт да, анан сиз ушу аудиторияңыздар сиздердин гезит алат, анан окуйт, андан бир натыйжа чыгат деп ишенесизби?
Ошентип, ошондой максат менен ушул гезитти чыгарып атабыз, ошол мектеп окуучулары гезит алып окусун деп.
Алыштыбы мисалы соңку санын?
Жаңы эле чыкты гезит, 1000 нускада. Ошону эми баягы таптакыр эле мындай бекер болуп калып, анан окуулары келбей калбасын деп мектеп окуучулары үчүн 3 сомдон мындай баа койдук. Ал 3 сомдон сатып алышып окушуп, анан кийин өздөрү ошол түшкөн каражатты биз эле ошол жанагы жаш кабарчыларыбызга
талем аркылуу бериңиздер да. Анан ушул эл аралык уюмдун демилгеси менен чыгып аткан экен, каржылоосу менен дагы. Каржылоо бүткөндөн же долбоор аяктагандан кийин андан ары улантуу жагы каралып атабы?
Биринчиден дагы бир эме, бул баягы долбоорубуз бар, дагы бир каржылайын деген, анан андан кийин дагы улантабыз деген оюбуз бар. Анан эми баягы
убакыт көрсөтөт да. Жапар айым, ошентсе дагы данек гезитин сиздерге кең келечек каалайбыз, окурмандарыңыздар көбөйө берсин. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге телефон аркылуу байланышып интервью кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен Ош шаарындагы мектеп окуучуларына арналып чыгып аткан үч тилдүү данек гезитинин баш редактору Жапара конобу маек куруп берди. Эми кезек кайрадан кесиптешим Кубатта.
Эми маекте болсо кесиптешим Замир Кожобай уюштурганын эскертип кетебиз. Азыр болсо урматтуу угармандар, соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Чымкентте чек ара кызматынын жетекчилери түшкөн учак кыйрап, авиа кырсыкта Казакстандын чек ара кызматынын жетекчиси полковник Турганбек Станбеков баш болгон 27 киши көз жумду. Бүгүн Бишкекте оппозициялык кыймыл жыйынга чогулат. Алим ата журтчу депутаттардын ишин 1-май райондук соту карай баштайт. ЭГПте болсо жаңы баш мыйзамга 64% добуш берилгени айтылды. 11 айда сырттагы кыргызстандыктар 1,18 миллиард доллар мекенине которду. Коопсуз жол биргелешкен долбоорусу аягына чыгып жокко чыгарылууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыз. Айтмакчы, бүгүн кечинде коомдук 1-каналдан ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздүн жаңы чыгарылышын көрүүгө да чакырабыз. Уктуруубузду улантабыз. Глобалдык кризис дүйнөдө жумушсуз жаш муунду жаңы сыноолорго салууда. Ааламда азыр иш таба албаган жаштардын саны арткан сайын социалдык нааразылыктын жаңы толкундары да тынчсыздандыра баштады. Дорокулдоров маселеге кеңири токтолот.
23 жаштагы Акмал Дилдорбек Тажикстанда университетти 2 жыл мурда аяктаган. Ошондон бери өзүнүн көпчүлүк курдаштарындай эле Акмал ишсиз жүрөт. Азатка сүйлөп атып, ал азыр эми жалгыз эле жол Орусияга иш издеп барыш калганын айтты. Азыр ишим жок, үйдө отурам. Өзүм компьютер боюнча программистмин. Банктарга, ар кайсыл ишканаларга иш издеп кайрылдым. Азыр деле жумуш издеп жүрөм. Эч нерсе табылбаса Орусияга мигрант болуп кетишим керек. Дилдорбек глобалдык экономикалык кризис маалында өнүгүп келаткан мамлекеттерде катары улам кеңейген жумушсуз жаштардын бири. Биркен улуттар уюмунун алдындагы эл аралык эмгек уюму кабарлагандай, ушул тапта дүйнөдө 15 жаштан 24 жашка чейинки жаштардын 75 миллиону жумушсуз жүрөт. 2007-жылы глобалдык финансылык кризис башталгандан бери иши жок жаштардын саны 4 миллион адамга көбөйгөн. Жаш муун иш издөөдө туш болуп аткан кыйынчылыктар жалпы эле жумуш рыногундагы терең кризистин белгиси. Эл аралык эмгек уюмунун Бангкоктогу жаштар жумушсуздугу боюнча адиси Мэттью Когнактын айтымында, жаштар арасындагы жумушсуздук улуу муундун өкүлдөрү менен салыштырганда 3 эсе жогору.
Жаштар дискриминациядан башкаларга караганда көбүрөөк жабыр тартышат. Экономикалык өсүш бар жерде жаштар эң акыркы болуп жумушка алынат. Экономикалык криз учурунда алар биринчи болуп иштен кетирилет.
Евро биримдикте азыр 25 жашка чейинки ар бир 5-чи адам жумуш таба албай жүрөт. Көптөгөн жаштарды ишканаларда толук иш күнүнөн жарым күндүк ишке же такыр эле айлык акысы расмий көрсөтүлбөгөн кара жумушка түртүшүүдө. Жумушсуздук өзгөчө Испания менен Грецияда күчөдү. Ал жерде мектепти жана коллежди бүтүргөндөрдүн жарымы ишсиз калган. Дүйнөдө жаштар эң көп деп эсептелген Азия Тынч Океан регионунда да жумушсуздук боюнча абал иш жылытарлык эмес. Азыр Тайваньда жана Филиппинде ар бир 6-чы, Индонезияда ар бир 5-чи жаш адис ишсиз отурат.
Европада азыр жаңы жумуш орундарын түзүүгө көп көңүл бурулууда. Азыр адамдарга иш орундары жетпей жатат. Азияда да жаңы жумуш орундарын түзүүгө аракет кыла башташты. Бирок ал иштерде адамдарга социалдык колдоо жагы каралганбы? Маселе ушунда. Жаштар кээде укугу корголбогон, айлыгы төмөн, начар иштерге макул болууга мажбур.
Жыл сайын дүйнөдө ишсиз отурган жаштардын саны 40 миллион адам менен толукталууда. Мунун кесепети коомдордогу коопсуздукка өтө оор болоорун эскертип, азыр эксперттер дүйнө экономикалык жана социалдык бомбанын үстүндө отурганын айта башташты. Маселен, жаштардын күчү толук пайдаланылбаган, калкы улам картайып бараткан өлкөлөр үчүн бул өтө опурталдуу көрүнүш. Жаштардын арасында иштегендер аз болгон жерде салык да аз төлөнөт. Демек, мамлекет пенсия, социалдык төлөмөңдөө милдеттерин жакшы аткара албай калат. Жумушсуз жүргөндөрдүн ичинде иш тапкандар аз болот. Алар өмүрүнүн аягына чейин татыктуу киреше берген ишке жете албайт деген коркунуч жогору. Эл аралык кызматташтык жана өнүгүү уюмунан билдиришкендей, узак убакыт жумушсуз жүргөндөрдүн абалы көбүнчө жакырчылык, ден соолугунун начардыгы, балдардын мектепке барбай же начар билим алышы менен коштолот. Акыр аягында мунун баары жаштар арасында өз өлкөсүндөгү өкмөттөргө таарынышты, социалдык нааразылык толкундарын жаратат. Кыргызстанда болсо, расмий маалыматтарга караганда жумушсуздардын саны 200 миңден ашат. Алардын 70% жаштар экенин эске салган өлкөнүн жаштар, эмгек жана жумуш менен камсыздоо министри Алиясбек Алымкулов жумушсуздукка негизги себеп деп жаштардын кесипти натура тандаганын эсептейт. Министрдин айтымында азыр алар жаштарды өлкөгө кайсыл кесип зарыл болуп атса, кайсыл тармактарда адистер жетишпесе, ошол жолду тандоого үгүттөп атышат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Жумушсуз делге менен Кыргызстанда чоң шаани менен үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн жаштарды байма-бай табууга болот. Ал тапта Ош шаардык кеңеши үйлөнүү үлпөтүнө чыккан кортеждеги уналардын санын 4-төн ашпасын деген токтомго кабыл алды. Шаар тургундарынын көпчүлүгү мындай чечимди туура деп эсептегени менен айрымдар муну адам укугун бузуу деп атады. Кененирээк кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында кеп болот.
Ош шаары үйлөнүү үлпөтүнө чыккан автоунаалар саны боюнча өлкө аймагында алдына эч кимди салбасы тууралуу соңку учурда көп айтылчу болду. Калаадагы нике кортеждери аз эле дегенде 10 кымбат баалуу машина менен коштолот. Мындай абал шаарда ансыз да бийликти да жөө адамдарды да жүдөтүп келаткан унаа тыгынынын ого бетер көбөйүшүн шарттап жатат. Бул жер Курманжан Датка көчөсүндөгү Алымбек Датка эс алуу жайы. Ал шаардык бакыт үйүнө жакын жайгашкан. Үйлөнүп жаткан жаштар жоро жолдоштору, курбулары жана тууган туушкандары менен тойду дал ушул жерден башташат. Бир эле учурда 4-5 келин күйөө келгендиктен Курманжан Датка көчөсүнө жаштарды коштогон кортеждер толо. Ушундан улам бул тегерек дайыма азан казак түшүп, жол талашып, кээде урушуп, сөгүшүп жатып калышат. Соңку учурларда колукту күйөөнү коштоп чыккан унаалар 20га чукулдап баратат. Лимузин автоунаасы күнүнө 12 миңден 15 миң сомго чейин. Жип маркасындагы машинелер 5 миң сомдон, Мерседестер 3-5 миң сомдун тегерегинде ижарага берилет. Үлпөттөйүнө чыккан автоунаалар шаар көчөлөрүндө башкаларды жөөлөп жол беришпейт. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн маалыматы боюнча шаарда соңку 1 жыл ичинде кортеждердин катышуусунда кырсыктар каттала элек, бирок кооптуу абалдын жаралышына дал ушул кортеждер себеп болуп жатат. Акыры жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы шаар кеңешине бул маселени чечүү жагын сунуштап, Анын негизинде депутаттар 18 декабрь күнү токтом кабыл алды. Шаардык кеңештин төрагасы Таалай Сабировдун айтымында токтомго ылайык, мындан ары үлпөт кортеждеринин саны 4 ашпаш керек.
Бир ЗАГСка бир 10 ашуун машина чыгат. Жанагында жип машина 5000 сомго чейин арендага чыгат. 10 машинаңыз 50000 сом. 10 машинада шопурларды эсептегенде 4 эми кыз жигит отуруш керек экен. Бул деген 40 кишини баягы ЗАГС күнү багыш керек да. Кафега алып барабы, ресторанга алып барабы, жанагы турго баргычак. Дагы бир 40,000 50,000 акча кетет да. Ошону өзүңөр эсептеп көргүлө. ЗАГСтын өзү эле бир 100,000 ашып кетип атат. Сүрөтү бар жанагындай фотосессиясы. Ошого биз баягы санын азайтып койдук. 4 машина ЗАГСка чыгуучу жана алдында баягы сүрөткө тартып кеткен машинанын сырткары.
Облус борбору болгондуктан Ошко туш-туштагы райондордон үлпөт кортеждери келет. Токтомго ылайык шаардын кире беришинде турган жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү 4 ашуун унааны калаага өткөрбөйт. Жашоочулардын көпчүлүгү депутаттардын бул чечимин колдоорун айтууда. Алардын бири айдоочу Ыдырыс Исаков.
Эгерде эл өзүн өзү тыйганда мындай мыйзам, мындай тыя турган мыйзамдын кереги жок болот эле да. Экинчиден жолдо чындап эле бир кооптуу абалды туудуруп атат. Мен ага күбөлүп эле жүрөм да өзүм айдоочу катарычы.
Деген менен депутаттардын чечимин адам укугун бузуу катары баалагандар да жок эмес. Калаа тургуну Акыл Оразматтегиндин айтымында
бизге өкмөтпү же мэриябы бизге акча бербейт да сен той өткөз деп туруп биз өзүбүз каражатыбыз менен өткөзүп жатабыз. Биз үнөмдөйбүзбү же үнөмдөбөйбүзбү, кортеж 10 машина чыгарабызбы 20 машина чыгарабыз, ал биздин өзүнүн ишибиз, биздин өзүнүн эркибиз, укугубуз. Биз каалагандай кылышыбыз керек. Бул чектөө салуу туура эмес.
Үйлөнүү кортежиндеги унаалардын санын кыскартуу боюнча токтомдун аткарылышы жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматында иштегендердин мойнунда. Бирок аны аткарбагандарга кандайдыр бир чара колдонуу механизми азырынча иштелип чыга элек. Ушундай эле чечим буга чейин Ноокат, Өзгөн райондорунда жана Жалал Абад шаарында да кабыл алынган. Бирок токтомго баш ийбегендерди жазалоо механизми жазылбагандыктан ал жерлерде депутаттардын чечими максатына жетпей келет. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Эми окутурубузду маданият темалары менен улантсак, Бишкекте скрипач Жумаш Дурусалиевдин концерти өттү. Бул маданий иш чарага катыш үчүн ал Лондондон атайын учуп келген экен. Толугураак кабарчыбыз Санжит Туйтунов айтып бермекчи.
Жумаш Дурусалиевдин жеке концерти улуттук филармонияда өттү. Жаш музыкантты Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестр коштоп, ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рахатбек Усманалиев дирижерлук кылды. 1.5 сааттан ашык убакытка созулган бул кече көрүүчүлөргө катуу таасир эткени байкалып турду. Концерт соңунда да күйөрмандар жаш музыкантка каалоо тилегин айтып, бир топко кетирбей кармашты. Классикалык кечеге Дордой ассоциациясынын вице-президенти Гүлмира Мамбеталиева да барган экен.
Классикалык музыкасынын эң мыкты үлгүсүн бүгүн көрсөттү. Жумаш Дурсалиев деген жигит ушунчалык бир кайталангыс кече болду. Руханий жактан абдан бирдей суусунубуз кангандай болду да бүгүнчү.
Ал эми улгайып калган дагы бир жеңиш аттуу айым.
Абдан кыйын Чайковскийдин композициясын ойногондо мен таң калдым да, ушундай биздин кыргыздын таланттуу балдары бар экенине ушунчалык эмеле эмне кыларын билбей көзүмөн жаш агып кетип атты,
деди кубанганын жашыра албай. Жумаш музыканттардын үй бүлөсүндө чоңойгон. Атасы Медет Дурусалиев жаш балага скрипканы үйрөтүү оңой болбогонун минтип айтты.
4 жашынан баштап скрипка ойногонда бала чактар балдар деген ойнойт эмеспи, тентек кылып аны да көргөн жок. Ыйлактайт, андан кийин колдун ары жигиндерди күндөгү болду. Анан мамасына да рахмат, мамасынын Дурусалиев Айнурдун салымы көп.
Жумаш менен 7 жыл мурда Лондондогу Ягуди Минухин атындагы музыкалык мектепке кирген экен. 1 жыл мурда аны бүтүрүп, учурда Лондондогу консерваторияга тете, королдук колледжде окуп жатат. Жаш музыкантты кепке тартып, Лондондо кандай билим алып жатканын сурадык.
Там финансовый все поддерживают.
Ал жакта музыканттарга жакшы төлөшөт. Ошого жараша талап дагы күчтүү. Ушул жерден белгилей кетейин. Лондон мектеби 70-60 жылдары мынчалык күчтүү эмес болчу. Бирок Союздун таркашы менен советтик мектептен сабак алган күчтүү музыканттардын көбү ал жакка барды. Менин устатым Люция Ибрагимова убагында Москвадагы консерваторияны бүткөн. Татар кызы, эң мыкты педагог десем дагы болот.
Прекрасный педагог.
Акыркы жылдары скрипка менен эстраданы айкалыштырып ойногон музыканттар көбөйдү. Жумаштын дагы келечекте ушундай пландары барбы? Деги эле окууну бүткөндө Кыргызстанга кайтат болду бекен?
Для меня скрипка это
очень. Мен үчүн скрипка улуттуу жеке музыкалык аспап. Ошол себептүү мен аны поп-музыка менен аралаштыра албайм.
Жаш скрипач Жумаш Дурусалиевдин чыгармачылыгы тууралуу санжы туйтунуп айтып берди. Урматтуу угарман, биз ушуну менен Азаттын кезектеги түзөөдөгү жарым сааттык уктуруусун аяна чыгарабыз. Үн режиссеру Сезбек Бекжанов болду. Ал эми уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз. Сиз алдыда Азаттыктан берилер уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток» проведу я, журналист Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гузель Худайбердиева. В сегодняшней программе мы поговорим о проблемах газа и электроснабжения в Кыргызстане, законодательных мерах по предотвращению насилия в семье в Таджикистане, о главных событиях 2012 года в области прав человека в Туркменистане. Расскажем также о скандальном деле казахстанского активиста Александра Осадченко, задержанного в Кыргызстане, а также о новых правилах работы в преддверии Нового года в столичных ресторанах в Узбекистане. Оставайтесь с нами. Острую нехватку газа ощутили жители Кыргызстана на этой неделе. Начиная с 16 декабря, почти весь частный сектор Бишкека остался без газоснабжения. Из-за резкого роста потребления электричества и свет в дома граждан стал поступать с перебоями. Горожане, оставшиеся без света и газа, были намерены выйти на акции протеста. Эти дни без света и газа пришлись на рекордно холодные зимние дни. Температура ночью в Чуйской области достигала до -35 градусов. Подключение горожан к газоснабжению началось 19 декабря во второй половине дня. Корреспондент киргизской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аида Касымалиева ознакомит с ситуацией в Бишкеке.
Подача газа в верхнюю часть бишкекского района Кызыл-Аскер прекратилась на прошлой неделе 16 декабря утром. Нижняя часть этого же района была отключена от газоснабжения вечером 17 декабря. Местная жительница Салия рассказала, что после газа был отключен и свет.
Мы обогреваем дом газом и светом. Ни того, ни другого сейчас нет. В доме холодно. Мы затопили уголь, но не смогли разогреть дом. Мы даже чай не можем вскипятить. Мы не можем и на улице печку разжечь из-за 20-градусного мороза. Вчера весь день мы провели у родственников, но вечером опять пришли домой. У меня трое детей. Благо, что они уже подросли и сидят дома, укутавшись. А наши соседи, у которых еще маленькие дети есть, не знают, что делать. Свет в Кызыл-Аскере и так слабый, а сейчас вовсе еле-еле горит. Мы не знаем, что делать. Соседи призывают нас перекрыть дорогу. Зачем выходить в 20-градусный мороз? Разве этим что-то решится?
Говорит местная жительница Салия. Кыргызгаз сообщил, что подача голубого топлива в некоторые районы Бишкека, в Такмак и Кант прекращена из-за того, что упало давление в газопроводе, идущем из Казахстана. Кроме того, без газа остались 13 предприятий. Заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Раимбек Мамыров отметил, что подача газа будет восстановлена как минимум в течение недели.
Снизилось давление газа, поступающего из Узбекистана и Казахстана. Обычно мы получали 50 тысяч кубометров в час, а сейчас давление упало в два раза. Из-за этого мы были вынуждены прекратить газоснабжение во многих районах. Это привело к росту нагрузки на электросети. Если взять в пример только вчерашние сутки, потребление по республике достигло 64 миллионов киловатт-часов. По сравнению с летом, это больше в 3 раза.
Заместитель министра энергетики и промышленности Раимбек Мамыров уверяет, что не надо искать политику в этом вопросе. Все именно так, как он рассказывает. Газ пропал и в некоторых многоэтажках. Однако, по словам заместителя директора Кыргызгаза Куралбека Наскеева, несмотря на задолженность горожан и государственных предприятий, газоснабжение многоэтажек и социальных объектов не прекращается. Это уже второе с начала холодов отключение газоснабжения на севере страны. В начале прошлого месяца из-за падения давления в магистрали было ограничено газоснабжение в некоторых районах Бишкека. Недовольство населения на фоне отключения газа и электричества в холодную погоду растет. В социальных сетях даже стали звучать призывы перекрыть дороги. А назначенная на 17 декабря акция протеста на площади Алато не состоялась из-за сильного холода. Между тем, стало известно, что из-за участившихся аварий на линиях правительство приняло решение временно отключить от электроснабжения развлекательные заведения, бани и сауны. По информации Министерства здравоохранения, к 21 декабрю в Кыргызстане от переохлаждения скончались 24 человека. Сейчас почти весь газ в республику поставляется из Узбекистана и Казахстана. Однако контракты на поставку газа в Кыргызстан в 2013 году могут быть сорваны из-за долгов перед поставщиками. Сумма задолженности Кыргызгаза перед Кастрансгазом за поставленный ранее газ составляет 14 миллионов долларов. А с учетом долга за 2004-2005 года кыргызские газовики должны казахским партнерам 26 миллионов долларов. Руководитель Кыргызгаза Тургунбек Кулмурзаев заявил на пресс-конференции 21 декабря, что сейчас ищутся пути погашения старых долгов. По его словам, один из способов – продать инвесторам Кыргызгаз вместе с долгами. Кулмурзаев также сообщил, что пока Казахстан и Узбекистан не заключили контракт о поставке газа, и что Кыргызстан, как обычно, присоединяется к переговорам только после того, как эти страны договорятся о цене топлива. 20 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Москве встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Тем временем стало известно, что «Газпрому» отдает Кыргызгаз за 1 доллар. Взамен Кыргызстан требует бесперебойных поставок российского газа. Об этом заявил премьер-министр республики Джанторис Сатыбалдиев на пленарном заседании парламента. Проблемы с поставками из Казахстана и Узбекистана уже привели страну к энергетическому кризису, который ежегодно обостряется во время холодов. Аида Хасымалиева из Бишкека – специально для программы «Перекресток».
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Таджикский парламент на этой неделе одобрил закон о предотвращении насилия в семье, который, впрочем, предусматривает наказание административного характера. За принятие этого закона многие годы боролись общественные организации Таджикистана. Как считают депутаты, закон был принят с учетом его социальной значимости в современных условиях. Офис ООН в Таджикистане приветствовал принятие такого важного закона, борьба за который шла уже 2 десятилетия. ООН выразила уверенность, что с принятием закона о предупреждении насилия в семье в Таджикистане появился эффективный механизм профилактики, пресечения, а также борьбы с последствиями домашнего насилия. Между тем, как заметили многие, новый закон предусматривает наказание лишь административного характера, по которому максимальное наказание определено сроком до 15 дней задержания. Законодатели подчеркивают, что при принятии закона руководствовались особенностями культурно-традиционных ценностей, когда воспитание детей или выяснение отношений между супругами не должны становиться результатом распада семьи или заключения обидчика под стражу. В новом законе разбиралась моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозода.
Принятый 19 декабря в таджикском парламенте закон о предотвращении насилия в семье, который в течение 2 лет находился на обсуждении депутатов, похоже, отражает главные чаяния отечественных правозащитников. Как пояснил один из авторов закона, депутат Насрулло Махмудов, новый закон предусматривает пути профилактики домашнего насилия, оказания медицинской и юридической помощи жертвам дурного обращения в семье.
По закону приветствуется беседа и объяснительная работа с членами семьи, находящимися в конфликтном положении. Также предусматривается доставка человека, подозреваемого в совершении насилия, в милицейский участок, административное задержание, административное наказание, а в случае необходимости принудительное привлечение этого человека к медицинскому лечению. Другой этап, в соответствии с законами Таджикистана, предусматривается лишение родительских прав, лишение прав опекунства и размещения жертв насилия в кризисные центры.
Как говорят депутаты, в соответствии с внесенными параллельно изменениями в законы о милиции и административных нарушениях Таджикистана, виновные, совершив впервые такое правонарушение, будут подвергнуты штрафу. Минимальный размер будет составлять чуть меньше $20. Вместе с тем, женщина или мужчина, совершивший насильственные действия в семье во второй раз, будут привлечены к административному задержанию сроком от 5 до 15 дней. Во время обсуждения законопроекта многие депутаты, кстати, мужчины, призывали воздержаться от копирования западных законов в плане наказания родителей за проступки перед детьми. Многие напоминали о сложившихся издревле традициях, когда родители имеют право в целях воспитания пожурить или поднять руку на ребенка, и лишь помогает ему этим стать в будущем правильным человеком. Шодиш Абдулов, лидер коммунистов, призывая учитывать национально-культурные особенности, так пояснил свою точку зрения.
Мы не должны допустить, чтобы эти старания повели нас по известному европейскому пути, когда ребенок, получив легкую пощечину по лицу, жалуется на родителей. Завтра ребенка отправляют в интернат, а родителей лишают родительских прав. Мы должны быть очень осторожными, так как деятельность некоторых международных организаций направлена именно на то, чтобы впоследствии родители не могли никак влиять на своего ребенка и семью. Это есть на Западе. Это сейчас происходит в Финляндии, вы же видите. Мы не должны допустить этого.
Шодиш Абдулов напомнил своим коллегам-законодателям о случае с российской семьей в Финляндии. Пресса в начале декабря сообщала о лишении финскими властями родительских прав Анастасии Завгородней, матери четырех детей. Детей определили в приют, а потом передали в приемную семью. Говорят, поводом к этому стало то, что один из детей супругов рассказал в школе то, как отец дал ему пощечину за непослушание. Вместе с тем, как считают представители гражданского общества, на данном этапе развития Таджикистана сам факт принятия закона, направленного на предупреждение домашнего насилия, уже является большим достижением. Борьба за него шла почти 20 лет, и, похоже, проблема домашнего насилия, некогда актуальная лишь на уровне тренингов и семинаров общественных организаций, признана заслуживающей внимания на высоком уровне. Гульджахон Бобосодихова, лидер организации женщин с университетским образованием, одна из инициаторов этого закона, уверена, что с учетом тяжелой борьбы женских организаций за равноправие в семье и обществе, принятие закона, нацеленного на профилактику домашнего насилия, не наказание, уже серьезный шаг в деле защиты прав женщин.
Каждая махалле в каждом регионе должны заботиться о недопущении насилия в семьях. Должны создаваться группы помощи или кризисные центры для помощи жертвам насилия. Раньше такие центры, где работали юристы и психологи, создавались международными организациями. А теперь по закону такие центры должны создаваться по инициативе самих властей на местах и решать эти проблемы при содействии международных и общественных организаций.
Как говорят эксперты, закон о предотвращении насилия в семьях принят как никогда вовремя. В текущем году было зафиксировано более 5500 разводов, главной причиной которых является домашнее насилие. В 2010 году в Таджикистане 703 человека, в том числе 371 женщина и 122 подростка, покончили жизнь самоубийством. В Таджикистане, где сильные традиции, не принято выносить ссор из избы, и очень часто женщины, подвергшиеся избиениям со стороны своих мужей, предпочитают молчать, боясь самим стать предметом критики среди соседей и родственников. Между тем, чуть ли не в 90% семей Таджикистана проблема домашнего насилия носит актуальный характер.
Это была моя коллега из таджикской службы Хирамон Бакозада.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Конец года – это время для подведения итогов уходящего и обсуждения планов будущего года. 2012 год. Каким он был в Туркменистане? Каковы особенности этого года в области прав человека? Об этом мы побеседовали с туркменской правозащитницей, руководителем Туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой.
Таджигуль, расскажите, пожалуйста, какие были самые главные события в области прав человека в уходящем году в Туркменистане?
Да, нужно отметить, что в этом году произошли незначительные косметические изменения в вопросах прав человека. Например, туркменские чиновники стали отвечать на запросы таких влиятельных организаций, как ООН, о нарушениях прав человека в стране. Ну, конечно, ответы были весьма странные, но важен сам факт начала диалога. Затем на заседаниях ООН были замечены туркменские чиновники. Вы знаете, что раньше они вообще не появлялись на таких заседаниях. Да, Туркменистан проводит международные совещания, очень часто стал проводить в этом году, но, к сожалению, туда не допускают независимые средства массовой информации. Все же Туркменистан не имеет твердой политической воли рассмотреть все жалобы о нарушениях прав человека в стране, чтобы это было рассмотрено в открытом, справедливом суде. Например, в этом году исполнился печальный юбилей таким событиям, как известное дело Санжар и банковское дело 2002 года. В то время сотни людей пострадали из-за абсолютного невежества правоохранительных органов и целенаправленных репрессий. С приходом к власти Бердымухамедова у людей появилась надежда, что президент разберется с этими нарушениями прав человека. К сожалению, этого не произошло. Более того, остаются репрессии, остаются черные списки невыездных, остаются запреты на свободу слова, на передвижение, на свободу средств независимых информации. Напротив, в декабрьскую амнистию выпустили работников правоохранительных органов, бывших высокопоставленных, которые были замечены как активные преследователи демократических ценностей. Вот такой 2012 год был.
А каким он был именно для правозащитников и для тех, кто занимается правозащитной деятельностью, мониторингом ситуации прав человека в Туркменистане и лично для вас?
Ну, это был очередной год попыток призвать туркменские власти к благоразумию. Среди этих попыток были многочисленные обращения международной организации. Мы можем подчеркнуть, что международные организации, в том числе и адвокатские конторы из зарубежных стран, добились того, что Туркменистан наконец-то ответил на запросы по политическим заключенным. Это была очень трудная работа. Нужно было показывать каждый факт, нужно было доказывать каждую деталь. И, наконец-то, Туркменистан несколько раз отвечал на эти запросы. Официальные письма были с перечислением всех дат и в том числе перечислением количеств свиданий, о том, где находятся те или другие заключенные. Были возможности проведения встреч на международных уровнях, когда я только что подчеркнула, что туркменские чиновники наконец-то показались на заседаниях ООН. Были очень много совещаний в Туркменистане, куда приглашались международные делегации. К сожалению, туда не приглашаются НПО международные. Но мы надеемся, что это будет в будущем. Также нужно отметить, что были включены некоторые изменения в Уголовный кодекс. Все это дает надежду на то, что диалог будет продолжаться, и мы надеемся на более расширенный, на более глубокий диалог.
А Таджигуль, а что вы ожидаете от следующего 2013 года?
Я думаю, что следующий год в туркменском режиме предстоит очень много работы, так же, как и нам. Но, к сожалению, туркменские чиновники выбрали самый легкий для них путь. Они запрещают, они отвечают «нет». Нет зеленого света для НПО, нет диалога такого, который должен быть между цивилизованными людьми, нет толерантности. Вот это мы хотели бы в будущем году иметь более широкого диалога, иметь толерантность, и чтобы туркменские чиновники имели смелость сесть за круглый стол с правозащитниками, с независимыми средствами массовой информации и вести цивилизованный диалог в сторону работы для каждого гражданина, в сторону того, чтобы каждый гражданин мог воплощать свои права.
О событиях в Туркменистане мы беседовали с руководителем Туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой. В эфире программа «Перекресток». Мы продолжаем наш обзор событий прошедшей недели. На этой неделе в Бишкеке освобожден из-под стражи гражданин Казахстана Александр Осадченко. Сообщается, что Генпрокуратура Кыргызстана вынесла решение об освобождении Осадченко вопреки требованию казахстанских властей о его экстрадиции. Жителя города Приозерска Карагандинской области в Казахстане обвиняют в попытке хищения 2 миллионов тенге, это около 13 тысяч долларов. О подробностях этого дела мы попросили рассказать корреспондента казахской редакции «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Казиса Токузбаева.
Казис, сообщается, что Александр Осадченко освобожден из-под ареста в Бишкеке. Расскажите, пожалуйста, по какой причине он был задержан и когда?
Как передавала раньше Ксения Филимонова, она представитель Александра Осадченко, 10 июня в Бишкеке двое казахских полицейских пытались его похитить. Затолкали в машину без номеров, но он поднял крик, и туда сбежались около 30-40 человек, уже свидетели. И, как говорила Ксения Филимонова, а позавчера говорил мне и сам Александр Осадченко, казахские полицейские не посмели его вывести, похитить. Они вынуждены были его доставить в полицейский участок Бишкека. Там его продержали, казахская сторона представила, что он совершил якобы преступление в Казахстане, и его надо экстрадировать.
То есть его держали с 10 июня и вот по сей день фактически, да?
Да, ну ИВС, изолятор временного содержания при полицейском участке, а потом в следственном изоляторе, это уже тюрьма.
А судебного разбирательства не было, его просто держали под стражей и все, да?
Судебное разбирательство по существу не было, его просто содержали под стражей и по судебному решению. Но это такой формальный процессуальный суд, который просто продлевает содержание под стражей.
А в чем его обвиняли власти Казахстана?
Власти Казахстана его обвиняли в приготовлении к мошенничеству. Вот это обвинение по законам Кыргызстана, оказывается, не является преступлением. И вот ему удалось доказать, он писал ходатайство 12 декабря этого года, значит, чтобы ему отменили. Там он ссылался на киргизские законы.
Скажите, пожалуйста, Казис, а каким образом Александр Осадченко оказался в Кыргызстане и когда?
Я точно не скажу, но по его словам, после жанаозенских событий казахские власти начали оказывать на него давление. За что? Ну, не за жанаозен. Он к жанаозену не имеет никакого отношения. По его словам, он занимался правозащитной деятельностью, разоблачал там коррупционеров и так далее. И нажил себе, как он говорит, много врагов среди разного рода силовиков и чиновников. И вот, когда он почувствовал, что хотят, как он говорит, с ним расправиться, значит, поехал в Кыргызстан, чтобы получить там политическое убежище. Это было летом 2012.
Сообщается о том, что Осадченко заявил, что он намерен остаться в Кыргызстане. Хотелось бы узнать, чем он мотивирует свое решение.
Он хочет политическое убежище получить в Кыргызстане. Ну, тем, что в Казахстане, если он вернется, то он считает, что с ним расправится. Он до сих пор боится, что казахстанские силовики могут вычислить по телефонным разговорам, где он там находится, и похитить. Потому что казахстанская сторона все-таки она не отказалась от своих претензий, чтобы его экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан. Другое дело, что Генеральная прокуратура Кыргызстана не удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Казахстана.
А что Александр Осадченко намерен предпринять дальше?
Тут у него одна проблема образовалась. Дело в том, что он обращался к кыргызским властям, чтобы получить политическое убежище, но соответствующие органы отказали ему в этом убежище до этого. А теперь он, так как на свободе, там говорит, что будет пытаться в судебном порядке обжаловать решение об отказе в предоставлении ему убежища.
И вот последний мой вопрос. Казис, расскажите, пожалуйста, чем Александр Осадченко занимался в Казахстане?
Он говорит, что был предпринимателем, таким некрупным, Ну и занимался еще и вот такой вот правозащитной деятельностью. Помогал людям, и не только правозащитной, но и юридической такой помощи оказывал.
Это была беседа с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Казисом Токузбаевым. В новогоднюю ночь многие ташкентские рестораны не будут работать. А точнее, будут работать только те из них, у которых имеется особое разрешение от властей. Сообщения о том, что владельцам столичных ресторанов предложили не работать новогоднюю ночь, появились на этой неделе. По сообщению интернет-сайта «Узметроном», 17 декабря стало известно, что главы районных администраций Ташкента собрали владельцев столичных кафе и ресторанов и высказали им настоятельное пожелание властей 31 декабря под любым предлогом закрыть свои увеселительные заведения. Некоторые владельцы ресторанов попробовали возразить, после чего им намекнули на перспективу отъема лицензии на продажу спиртных напитков. Корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон изучал подробности этой новости.
Для начала мы решили получить информацию из первых рук. Их, в принципе, две. Рука запрещающая и рука делающая под козырек. Поскольку на собраниях с владельцами столичных кафе и ресторанов представители властей, как писал Узметроном, настоятельно пожелали, то есть запрет только прозвучал, а не материализовался в виде письменного приказа, то из первой руки получить какое-нибудь объяснение нереально. Поэтому мы решили обратиться ко второй руке, к представителям ресторанов. В городе с 2,5-миллионным населением в последние годы заметно увеличилось число ресторанов. В одном только интернет-ресурсе мы нашли контактные данные свыше 300 из них. И по ним мы начали звонить, стали задавать вполне нормальный для этих дней вопрос. Названия ресторанов по понятным причинам приводить не станем. Итак, первый по списку справочника ресторан.
Мы хотели бы заказать новогодний стол у вас на 15 человек. Это возможно 31 декабря? Вы работаете?
Не-не-не, мы 31 не работаем, извиняюсь, мы не работаем.
А от работника второго ресторана мы услышали.
Новогоднюю ночь мы не работаем.
Как выяснилось, повара и официанты третьего, по нашему счету, ресторана Новый год решили встретить дома.
А, нет-нет-нет, мы в новогоднюю ночь не работаем. Мы с 31 до 6 вечера работаем.
Работник первого ресторана, отвечая на наши вопросы, сообщил важную информацию.
Вообще, другие рестораны работают в Ташкенте?
Есть специальные места, где они именно организовывают новогодние представления, все дела, у нас такого нету. Нет, они специальные разрешения получают и работают, точно работают, только со спецразрешения.
Четвертый по списку справочника ресторан оказался в числе тех заведений, у которых уже есть то самое заветное разрешение.
Вы работаете 31 декабря вечером?
Да, мы работаем, но у нас уже мест нету, к сожалению.
Три ресторана из четырех, с которыми нам удалось связаться, заказы на 31 декабря не принимают. Новогодний вечер – один из тех редких праздничных вечеров, когда кафе и рестораны обычно рассчитывают на большую выручку, чем в другие непраздничные дни. Рассчитывать на большую выручку – право всякого предпринимателя. А защиту этого права, наряду с другими правами рестораторов, взяла на себя, во всяком случае название дает основание так думать, Ассоциация рестораторов Узбекистана. Поэтому решили узнать мнение представителей этой общественной организации. По словам работника ассоциации, в ее организации знают о запрете.
С этим вопросом я вам никак не могу помочь. Это нужно будет, знаете, в налоговую позвонить с этим вопросом. Потому что к нам тоже приходило как бы известие такое, но это все идет от них.
Кроме ассоциации рестораторов, есть еще одна общественная организация. Ассоциация поваров Узбекистана. Представительница которой тоже на условиях анонимности сообщила, что 31 декабря не работает и ресторан при ассоциации.
Но мы 31-го тоже не работаем.
Нет, вы же общественная организация, вы, конечно, не будете работать. Но рестораны-то должны работать.
Ну, вот у нас ресторан при ассоциации поваров Узбекистана тоже есть.
У нас ресторан 31 числа тоже не работает, но это просто наше желание, потому что наши работники хотят отдохнуть.
Таким образом, мы выяснили сообщение о том, что главы районных администраций настоятельно просили владельцев столичных кафе и ресторанов 31 декабря под любым предлогом закрыть свои увеселительные заведения, появились не без оснований. В чем возможные причины запрета? С этим вопросом мы обратились к экономисту из Ташкента Миртемнилу Тошкенди. Разговор с ним состоялся 18 декабря.
Возможно, это делается с целью сохранения общественного порядка. Но, скорее всего, власти хотят вытравить из сознания людей новогодний праздник европейского стиля. До Нового года осталось всего ничего, но в городе не чувствуется праздничного настроения. А по традиции в эти дни уже можно было видеть праздничные елки, а витрины магазинов украшенными. Всего этого в этом году нет.
Говорит Миртемил Ташкенди. Конечно же, мы далеки от мысли, что слова ташкентского экономиста реально отражают настроение всех слоев населения столицы Узбекистана. Последняя фотогалерея, размещенная на сайте радио «Азотлить», рассказывает, как бойко идет торговля новогодней атрибутикой на рынках Ташкента. Сообщение о негласном запрете на проведение новогодних вечеров в кафе и ресторанах Ташкента появилось на фоне другого сообщения о том, что есть указание руководителей двух государственных телеканалов о запрете видеосюжетов с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Это был мой коллега из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Программу из московской студии провела я, Гузель Худайбердиева. До новых встреч!